Издательство «Эксмо». Кэтлин Эмилия Новак. Дневник Дерека Драмана. История моей проклятой жизни. Осенью, немного придя в себя от горя, я принял приглашение моего дорогого друга Генри погостить у него в Лондоне. Мне казалось, что смена обстановки облегчит боль, пусть и ненадолго. Я отсутствовал в Касл-Рейвен полгода и к годовщине смерти моих родителей вернулся домой. Поездка и встречи с друзьями, безусловно, помогли. Я смеялся, пил вино, вел беседы, как и раньше, но уже не мог стать прежним. Часть меня, беспечного молодого лорда, безвозвратно осталась в прошлом. На мои плечи легла тяжесть ответственности. Управление замком, забота о людях, работающих на землях Касл-Рейвен, и, главное, семейное дело. Производство шерсти и шерстяных изделий, которые были популярны на севере Шотландии. Отец, безусловно, всему меня обучал. Я знал, как должны работать ткацкие станки, как отбирать лучшую овчину, как вести переговоры о поставках. Но прежде это было теорией, теперь же стало практикой. Так, в свои 26 лет, я стал хозяином замка, настоящим лордом. Я нес ответственность за дом, за производство, за людей и, главное, за самого себя. Со временем боль утраты утихла, разрывающая душу рана постепенно затянулась, но внутри остался холод. Радости жизнь мне так и не приносила. В первую же неделю после своего возвращения из Лондона я нанес визит семье Маккенди. Они встретили меня с теплом, с искренней заботой. Переживали, поддерживали, старались скрасить мое одиночество. Что тут скажешь? Они были мне семьей, единственной, что осталось. После обеда мы с Леонор вышли прогуляться. Наверное, впервые за последние несколько лет мы разговаривали так долго. И в том разговоре между нами появилось легкое напряжение. Элеонор говорила о будущем просто, как о чем-то само собой разумеющемся. Ее голос был полон нетерпения, нежных укоров, скрытых ожиданий. Она намекала, что хочет видеть меня чаще. Ей нужно понимание будущего. Однако с каждым ее словом я ощущал, как во мне нарастает раздражение. Она не понимала, что после утраты родителей, после всего пережитого, я не был способен думать о планах, о романтике, о свадьбе. Мир, который она рисовала, уютный, предсказуемый, безопасный, был мне тогда невыносим. Она говорила, что прошел год, нужно жить дальше, и раны должны заживать. Я и жил дальше. Я принял утрату и научился дышать без боли. Проблема была не в этом. Она была в том, что в будущем я не видел рядом с собой Леонор. Во время того разговора я ясно осознал это. Я чувствовал пустоту внутри и не знал, чем ее заполнить. Но одно я знал наверняка. В этой пустоте не было места для Элеонор. Как бы я ни уговаривал себя, как бы ни пытался мысленно дать нам шанс на общее будущее, истина была проста и безжалостна. Я не мог и никогда не смог бы полюбить ее как женщину. Мои чувства были к ней родственными, теплыми, уважительными, как к сестре, как к части семьи, которой для меня были Маккенди, не более того. Мы шли все дальше, я поддерживал беседу, и мои слова текли сами собой, вежливые, пустые, будто я боялся молчания, которое рано или поздно должно наступить. Так мы добрались до небольшого пролеска. Я краем глаза уловил какое-то движение в стороне от тропы. Сначала не придал значения. Ветер, игра света. Но когда мы подошли ближе, я увидел пару оленей с олененком. Они испуганно встрепенулись и, словно по команде, исчезли в лесной чаще. Я остался стоять, вглядываясь в место, где только что стояли животные, и увидел ее. На краю леса, на границе света и тени, к нам спиной неподвижно сидела девушка. На ней были ярко-бирюзовое платье и в тон ему шляпка. Я не мог видеть ее лица, только прямую спину, тонкие плечи, легкий наклон головы, будто она прислушивалась к шорохам леса. Я смотрел на нее, не в силах оторвать взгляда. Казалось, мир вокруг вдруг замер, даже ветер стих. Элеонор же, увлеченная своим монологом, полным затаенных упреков и плохо скрываемых ожиданий, ничего вокруг не замечала. Для нее в тот момент существовала только одна важная тема — ее чувства и мое отношение к ним. И она продолжала говорить. Наконец, заметив, что я не слушаю ее, Элеонор с еле скрываемым раздражением в голосе бросила:
«Ворон, ты слышишь меня?»
«Ворон. Я давно не слышал, чтобы кто-то так меня называл. Когда-то в детстве в деревне мне дали это прозвище за мои волосы. Густые, смыленные, словно вороново крыло. Элеонор единственная из всех звала меня так в юности. До того дня, как я уехал в Эдинбург. На секунду во мне что-то дрогнуло, легкая тень воспоминаний. Но затем мое внимание вернулось к девушке. Сидя на траве, она резко обернулась. Ее глаза, большие, карие, с янтарным отливом, блеснули огнем негодования. В них были возмущение и обида за нарушенную идиллию, священную тишину ее мира. Наши взгляды встретились, и в тот миг у меня внутри что-то сжалось. Я ощутил странное чувство, будто теряю равновесие и падаю со скалы в пучину волн. Дыхание перехватило, и все звуки потонули в одном единственном — пульсировании крови в ушах. Это длилось секунду, но вместе с тем стало началом чего-то необратимого. Контакт наших глаз был мгновением, коротким, острым, как вспышка молнии. Но он произвел на меня такое ошеломляющее впечатление, что я не мог оторвать от девушки взгляда. Она быстро поднялась на ноги, легко, почти невесомо, и исчезла в глубине леса, как мираж, как видение. И все же ее образ остался передо мной настолько ярким, настолько живым, что я не мог вымолвить ни слова. Мир вокруг словно застыл. Элеонор, наконец уловив направление моего взгляда, проследила за ним. Когда она поняла, что именно привлекло мое внимание, ее лицо изменилось. В глазах вспыхнули упрек, обида и, конечно, ревность. Поджав губы, она резко произнесла:
«Не обращай на нее внимания. Она просто сумасшедшая, и с каждым днем становится все хуже и хуже».
В ее голосе звенела злость, раненная гордость. Я стоял молча, собираясь с мыслями, постепенно обретая самообладание. «Это она?» — спросил я наконец. «Это Маргарет?» Последний раз я видел ее ребенком. В моей памяти ее образ был расплывчатым, светлым, но каким-то безликим, далеким. Элеонор кивнула с холодной сдержанностью.
«Да, она».
Я сразу вспомнил слухи, которые ходили по нашей округе о Маргарет. Говорили, что она ведьма, что у нее есть дар, унаследованный от одной из представительниц рода Маккенди.